Здравствуйте. С вами в эфире на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков. О том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Сегодня в программе.
Деньги и власть. Чего ждать от нового правительства и чего ждать не стоит? Деньги за день рождения. Чем отличаются моральные уроды от уродов аморальных?
Первая полная рабочая неделя нынешнего високосного года получилась настолько насыщенной, что событий хватило бы на полгода. При этом все, как в России, так и в мире, развивается в соответствии с голливудской традицией. Политики, сделавшие непредсказуемость фирменным стилем, создают полную драматизм ситуацию, нагнетают хоррора, а потом за миг до катастрофы спасают мир, выводя сюжет предсказуемому хэппи-энду. Рано или поздно закончится это плохо, но пока прокатывает. О неожиданной, хотя и вполне закономерной смене правительства в России и о том, чего от нее ждать, мы еще сегодня говорить будем много. Но начнем с нескольких новостей, которые напрямую с последними российскими событиями не связаны, но к деньгам граждан имеют непосредственное отношение. Полномасштабная война между США и Ираном пока не случилась. Торговая война между США и Китаем завершилась подписанием первой фазы сделки. Соответственно, мировые рынки накрыла волна эйфории, которая подпитывается щедрыми вливаниями бесплатных денег со стороны ведущих мировых центральных банков. Фондовые индексы растут, а в США и в России постоянно обновляют исторические максимумы. Рубль, который приносит иностранным инвесторам хоть какую-то доходность, теснит доллар и евро. Аналогично ведут себя другие высокодоходные валюты. Пузыри надуваются. На днях Банк России опубликовал данные о платежном балансе за прошлый год. Приток иностранных денег в российский госдолг достиг 22,2 миллиарда долларов, что стало историческим рекордом. Притоку горячих денег радуются, правда, недалеко не все экономисты, поскольку их быстрый отток может спровоцировать серьезные потрясения на рынке. Российские резервы позволяют контролировать ситуацию, что, впрочем, не дает никаких гарантий от резкого ослабления рубля. Если, как в 2008 году, по мировым рынкам прокатится волна репатриации капиталов страны, обеспечивающей ликвидностью все мировые финансы, рубль может преподнести очень неприятный сюрприз. В одной из ближайших программ мы подробно разберем, чего ждать в наступившем году от рубля. А пока еще пара новостей. В Давосе сегодня открывается юбилейный 50-й форум, и открывать его будет шведская активистка Грета Тунберг. Очевидно, она снова попытается пристыдить Дональда Трампа и призовет отказаться от инвестиций в добычу углеводородов. После того, что происходит с климатом нынешней зимой, удивляться тому, что тема глобального потепления в Давосе стала одной из основных, не приходится. Закредитованность населения беспокоит не только российские власти. Но если у нас пытаются сдуть пузырь на рынке необеспеченного потребительского кредитования, ужесточая условия выдачи новых кредитов, то в Нидерландах пошли другим путем. В феврале мэрия Амстердама запускает программу выкупа долгов молодых людей до 34 лет. Для погашения кредитов им будет выдаваться новое судо. Но те, кто будут прилежно учиться, смогут не выплачивать основную сумму долга. Молодым людям, которые будут участвовать в программе, представят персональных наставников, чтобы помочь выйти из сложной финансовой ситуации. И еще одна новость, точнее прогноз от директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой. Выступая в Институте мировой экономики имени Питерсона в Вашингтоне, она обратила внимание на растущее по всему миру неравенство. Георгиева сравнила ситуацию с началом 20 века. Тогда развитие технологий и зарождение глобализации сначала привели к позолоченному веку, но в итоге вылились в Великую депрессию. По словам Георгиевой, чрезмерное неравенство препятствует росту и размывает устои стран, подрывает доверие к институтам общества и может разжигать популизм и вызывать политические потрясения. К чему привело неравенство в России в начале 20 века, все прекрасно знают. И знание это не прибавляет ни оптимизма, ни уверенности в завтрашнем дне. Так что дальше говорить будем только про Россию, где события с прошлой среды развиваются весьма стремительно. Итак, события 15 января 2020 года вполне потянут на небольшой заранее спланированный государственный переворот. Еще с утра, как говорится, ничто не предвещало. Но в полдень Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором анонсировал конституционную реформу. Кстати, поправки уже в Думе. А через три часа после своей речи он встретился с правительством. И тут...
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями Послание президента Российской Федерации Владимир Владимирович, как президент, обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации. Эти изменения, когда они будут приняты, а по всей вероятности это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку.
Мотивировка странная. Мне вообще сложно представить ситуацию, в которой Медведев Путину не предоставил бы какую бы то ни было возможность. Тем не менее, в словах премьера есть определенный смысл, хотя и не тот, который он, по всей видимости, стремился донести до коллег. Поскольку отставной премьер зарекомендовал себя как человек, не способный ни организовать работу правительства, ни воплотить в жизнь хоть какую-то идею или стратегию, его организационное бессилие действительно является препятствием на пути планов Путина. Вот только проблема эта застарелая. Дмитрий Анатольевич при власти не первый год и даже не первое десятилетие. Так что особых поводов для отставки правительства, которое обычно случается на фоне политических или социально-экономических кризисов, не просматривалось. В экономике стабильность, народ безмолвствует, нацпроекты худо-бедно, со скрипом, но продвигаются. Видимо, в этом скрипе собака и зарыта. С майских указов 2018 года, в которых шла речь о национальных целях развития, прошло больше полутора лет, а результатами даже и не пахнет. Весь прошлый год правительство подвергалось серьезной критике со стороны Алексея Кудрина. Он руководил написанием путинской программы на нынешний президентский срок и был поставлен во главе счетной палаты, чтобы контролировать эффективность действий правительства, направленных на реализацию этой программы. Да и сама отставка правительства предварялась целым рядом критических высказываний Кудрина, который в первые рабочие дни года развил необычную для себя публичную активность. После отставки Медведева можно было бы предположить, что правительство возглавит именно Кудрин, но это заставило бы воспринимать его очевидным преемником, превратив Путина в хромую утку за 4 года до окончания президентского срока. А это ни Путину, ни значительной части его окружения не нужно. Тем более, что никакого преемника Путина, судя по всему, не предполагается. Не для того переписывают Конституцию, чтобы выстраивать систему под какого-то там преемника. К тому же Кудрин стратег и идеолог, и свою работу для Путина он уже сделал 2 года назад. Теперь дело за исполнением. Нужен организатор, эффективный менеджер, который заставит шестеренки крутиться с нужной скоростью в нужном направлении. И при этом не будет грешить излишними публичными разглагольствованиями. И такой человек в правительстве нашелся. Всего через пару часов после отставки кабинета Медведева в Кремле сообщили, что следующим премьером будет глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. А уже на следующий день Мишустин пришел на смотрины в Госдуму рассказать о своей программе и был на эту тему изумительно краток.
Накануне на Совете Палаты и сегодня на встречах с фракциями мы обсудили главные первоочередные задачи, которые стоят перед правительством Российской Федерации. Президент задал высокий темп работы, огласив послание Федеральному собранию на первой, кстати, полной рабочей неделе этого 2020 года. Задачи, которые поставлены в послании, придают национальным проектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую масштабную системную программу. Хорошо понимаю, что прозвучавшее вчера послание нужно воспринимать прежде всего как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращенную к людям, к их самым насущным проблемам.
Собственно, вот и вся программа, и доказательство того, что Мишустина позвали вовсе не для того, чтобы менять курс и реализовывать собственную программу, как это обычно бывает при формировании нового кабинета министров, а чтобы исполнять существующую стратегию. Понятно, что определенную свободу действий он получит, как и дополнительные финансовые ресурсы. Их правительству поручил изыскать Путин в своем ежегодном послании, с которого, собственно, все и началось. Депутатов, кстати, несколько удивило, что меры социальной поддержки Путин поручил ввести уже с 1 января этого года, то есть задним числом. Но российские парламентарии и не на такое способны. О том, сколько дополнительно получит новый кабинет, в Думе рассказал сам Мишустин.
На рассмотрение поправок в бюджетный кодекс здесь дают 25 дней. Эта работа вчера уже начата. Сегодня провел все консультации с министром финансов, с Антоном Георгиевичем Силуановым. Конечно, средства, которые были обозначены в послании, есть. Этот год это примерно 450 миллиардов рублей. Четырехлетка около 4 триллионов рублей. Средства эти будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета, но не затронут никаких обязательств соответствующего федерального бюджета и бюджетов регионов. А с точки зрения ресурсов, они есть в полном объеме, и все эти решения должны быть, соответственно, приняты и заработать уже сейчас, с начала года. Поэтому в этом смысле хочу вас заверить, что эта работа уже идет полным ходом, и надеюсь на вашу поддержку.
Вот довольно странная арифметика. За год 450 миллиардов рублей, а за четырехлетку 4 триллиона. Как-то не складывается. Еще более странно прозвучала фраза о перераспределении средств внутри бюджета, которая не затронет соответствующих обязательств федерального и региональных бюджетов. Как это понимать, непонятно. Если не менять основных параметров, придется урезать другие статьи. Но не исключено, что в этом году просто будут использованы переходящие остатки с прошлого года, которые Минфин не сумел потратить и которых скопилось более триллиона рублей. Все это, впрочем, мало говорит о том, чего, собственно, ждать от премьера Мишустина. Небольшой послужной список одного из самых непубличных до недавнего времени политиков или чиновников подготовил Никита Сафронов.
Технократ, эффективный менеджер и жесткий исполнитель. Так называют нового премьер-министра правительства России Михаила Мишустина, который 10 лет руководил Федеральной налоговой службой. До этого он возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, занимался бизнесом, а в 90-х работал заместителем министра по налогам и сборам в правительстве Сергея Кириенко и возглавлял Международный компьютерный клуб. Еще в 2010 году, заступая на должность руководителя ФНС, Мишустин обещал сделать налоговую более дружелюбной для предпринимателей и сосредоточиться на развитии цифровых сервисов. Так появились личные кабинеты налогоплательщиков на сайте ФНС, в которых можно подать декларацию, отследить начисленные налоги и оплатить их. В 2015 году начался эксперимент по подключению кассовых аппаратов к системе самостоятельной передачи данных в налоговую, избавив бухгалтеров от лишней работы. К 2017 году к системе подключили все кассовые аппараты в стране. Налоговая служба узнает о каждой операции в течение пары минут. В попытках снизить долю теневой экономики в нескольких регионах страны ввели налог на профессиональный доход, известный как налог для самозанятых. 4% при оказании услуг физическому лицу и 6% юридическому лицу. Зарегистрироваться в качестве самозанятого и заплатить налог можно с помощью мобильного приложения. Сам Мишустин говорил, что главная цель нового налогового режима – это приложения вроде Яндекс.Такси или Uber, водители которых платили комиссию агрегатору, но не платили налог. При этом бывший глава ФНС называл такие приложения угрозой для страны. Вот его слова на российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году.
Уберизация угрожает таксомоторным парком, угрожает ЖЭКам сейчас, да, там сайт Юду возьмите, так сказать, больше миллиона уже, так сказать, пользователей, которые предлагают вам любую услугу. И точно так же, в кавычках, уберизация угрожает в том числе и государству. Если мы не успеем стать правильной, проактивной платформой и дать эти сервисы, будет очень сложно.
После назначения Мишустина премьер-министром, несколько СМИ вспомнили это выступление и заговорили о возможном запрете агрегаторов в России. Сам глава правительства таких инициатив не высказывал, однако уже предложил создать единый реестр всех граждан и их доходов. В базе, где каждый россиянин получит номер, который невозможно будет изменить, соберут также данные об образовании и ученых степенях, о воинской обязанности, о социальном и медицинском страховании, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Нетрудно понять, для чего налоговой службе нужно знать о каждой выпитой в кафе чашке кофе. Но цели создания нового реестра данных о гражданах пока ясны не до конца. Сам новый премьер заявил, что он будет использоваться для оказания адресной социальной помощи.
Итак, что обращает на себя внимание? С начала 90-х Мишустин работал в только зарождавшейся IT-отрасли. И в правительство Кириенко, в Государственную службу по налогам и сборам, он пришел помощником руководителя ведомства Бориса Федорова именно как айтишник. Отвечал за создание информационных систем учета и контроля за поступлением налоговых платежей. Недолгий перерыв на инвестиционный бизнес в объединенной финансовой группе того же Бориса Федорова тоже отчасти связан с информационными технологиями. Среди прочего, Мишустин занимался созданием венчурных фондов. При Мишустине процесс сбора налогов на ниве цифровизации претерпел качественные изменения. Вместо захватывающей игры в «Казаки-разбойники», в которой у разбойников есть довольно неплохие шансы надуть казаков или за малую мзду с ними договориться, автоматизированная система, которая видит все банковские проводки компаний и граждан, и в которой начисление налогов и штрафов и пений, анализ схем и связей отдан на откуп компьютерным алгоритмам. ГИБДД со своими камерами к этому уровню только приближается. Собираемость налогов в этой системе бьет все рекорды. Уже сейчас финансовая жизнь российских граждан, по крайней мере та ее часть, которая проводится через банковские счета, для налоговой более-менее прозрачна. Однако останавливаться на этом Мишустин не собирается.
Существует огромное количество льгот. Их сотни. И эти льготы сегодня, кроме того, что можно индивидуализовать, очень тяжело увидеть, как эти льготы расходуются. Потому что нет заявительного принципа. Есть принцип автоматического распределения льгот, когда вы не видите таргетированную аудиторию, куда они пошли. Что очень важно здесь? Важно сделать социальную адресную помощь, когда мы сможем формировать по домохозяйству и по семье доходы и считать, если хотите, федеральную формулу бедности, которую потом, поскольку у всех регионов разные и корзины, и разные, так сказать, сами понятия бедности, да, через социальные контракты, доводить до конечного потребителя адресно. Этому призван помочь, кстати, закон о едином реестре населения, который принят в первом чтении Государственной Думы, где идет формирование, ретроконверсия данных ЗАГСов, органов актов гражданского состояния, которых было до реформы 6500 с 1926 года, когда мы сможем сформировать семью, доходы семьи, доходы домохозяйства. Считаю, что эту задачу мы можем выполнить за 2 года.
Итак, интегрировав действующую систему данные ЗАГСов, государство получит информацию не только об отдельных взятых гражданах, но и обо всех семейных бюджетах или бюджетах домохозяйств. А дальше будет дозированно выделять социальную помощь. Или не выделять. А заодно отлавливать тех, у кого уровень расходов не будет соответствовать уровню доходов. И в автоматическом режиме доначислять, а то и сразу списывать в казну дополнительные налоги. Простите за аналогию, но планы Мишустина сильно напомнили мне работу автоматизированной молочной фермы, где каждой корове в ухо вживили чип с ее персональными данными. Подходя к кормушке, эта корова дозированно получает ровно то количество комбикорма, которое ей полагается, исходя из количества и качества молока, которое она дает хозяину фермы. Впрочем, не исключено, что кабинет Мишустина, который начинал свою чиновную карьеру в правительстве Кириенко, повторит судьбу той, назначенной за несколько месяцев до кризиса 98 года команды. И Путину нужен не просто хороший организатор, а хороший организатор, которому не жалко пожертвовать, чтобы не кидать на амбразуру бестолкового, но такого верного и послушного Медведева. За анонсированной в послании Путина Федеральному собранию конституционной реформой и последовавшей вслед за этим отставкой правительства, первая часть его выступления отошла на второй план. И очень жаль, поскольку речь шла ни много ни мало о судьбах Родины.
Судьба России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет. Я хочу содержательную часть начать именно с демографии. Зависит от того, сколько детей родится в российских семьях. Через год, через 5-10 лет. Какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в очень сложный демографический период. Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приняли, начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов демографии и даже в какой-то период выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится все больше. Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия. Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил по предварительной оценке 1,5. Много это или мало? Для нашей страны мало. Да, это примерно то же самое, что во многих европейских странах, но для нашей страны мало.
А дальше Владимир Владимирович рассказал о целом комплексе мер, направленных на стимулирование рождаемости. Малообеспеченные семьи с детьми, которые уже сейчас начали получать пособие на детей до 3 лет, будут получать их до тех пор, пока детям не исполнится 7, и они не пойдут в школу. В школе детям дадут бесплатные горячие обеды. Размер пособий с нынешних 3,5 тысяч может быть увеличен до размеров прожиточного минимума в тех регионах, где семьи проживают. Плюс льготная ставка по ипотеке на весь срок действия кредита и помощь для желающих начать свое дело, но основной упор сделан на материнский капитал. Срок действия программы продлен до 2026 года. Материнский капитал снова начнут индексировать на размер инфляции. Выделять будут уже за рождение первого ребенка, а после рождения второго увеличивать еще на 150 тысяч рублей. О том, что с этим капиталом делать, расскажет обозреватель Никита Сафронов.
С 2007 года материнский или семейный капитал выделяли семьям, родившим или усыновившим второго, третьего и последующих детей. Получить государственную поддержку можно лишь один раз. 13 лет назад материнский капитал составлял 250 тысяч рублей и ежегодно индексировался, хотя величина индексации почти никогда не дотягивала даже до официальных оценок инфляции. В 2015 году индексацию капитала, достигшего 453 тысяч 26 рублей, заморозили, и лишь в новом 2020 году он снова подрос до 466 617 рублей. Президент обещал, что сумму опять будут ежегодно индексировать. Обналичивать сертификат на материнский капитал запрещает закон. Деньги могут тратиться лишь на улучшение жилищных условий, в частности на оплату ипотеки, на социальную адаптацию детей-инвалидов или на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в размере прожиточного минимума ребенка. В этом случае деньгами можно воспользоваться сразу после рождения ребенка. Средства также можно пустить на оплату образования ребенка или на увеличение пенсии матери. Тогда капитал станет доступен через 3 года после рождения. Много сомнительных организаций предлагают обналичить материнский капитал, предлагая деньги в день обращения. Самая популярная схема – подставные сделки о покупке жилья, за которые посредники берут до половины суммы капитала. Если обман обнаружат, то семья не только лишится государственной поддержки, но и станет соучастником преступления, за которое можно лишиться свободы на срок до 4 лет. Первоочередное право получения сертификата в пенсионном фонде принадлежит матери, однако оно может перейти к отцу в случае смерти матери или лишения ее родительских прав. Если ребенок остался без обоих родителей, то сертификат получит он сам. Ежегодно Пенсионный фонд России тратит более 300 миллиардов рублей на выплату материнского капитала. Тем не менее, за последние 13 лет Росстат зафиксировал естественный прирост населения лишь в 2013, 2014 и 2015 годах. К октябрю 2019 года естественная убыль населения составила почти 260 тысяч человек. Это рекордная цифра с 2008 года. Поток мигрантов не способен компенсировать отрицательную динамику, поэтому население России, как и годом ранее, сокращается.
Если честно, то сегодня в первой четверти 21 века не вижу никакой связи между численностью населения и экономической, военной, технологической и любой другой мощью страны. Вот американцев на миллиард с лишним меньше, чем китайцев или индусов, и то ничего, как-то справляются. Более того, китайское экономическое чудо по времени совпало с реализацией политики «одна семья, один ребенок», и это не случайное совпадение. Правда, высказывать сегодня такого рода сомнения чревато попаданием в новую для российского общества категорию моральных уродов. Об этом Путин говорил на встрече с ветеранами, где обещал к 75-летию победы в Великой Отечественной войне перевести ветерану войны по 75 тысяч рублей, а тружникам тыла по 50. Ну и о моральных уродах поговорил.
Потрясающе. Я никогда не мог это даже себе представить. Оказывается, появились те, и сейчас распространяют свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Но вот надо просто этих не запрещать им говорить, а надо показать, какие они, что это за люди. Какие там моральные уроды на самом деле.
Ну что ж, давайте разбираться, кто у нас уроды моральные, а кто аморальные. Если исходить из того, что новое правительство продолжит облагать население и бизнес все новыми поборами и податями, загоняя людей в долги перед банками, а предпринимателей вынуждать искать страны с более благоприятной средой для приложения их талантов, то Путин в чем-то, видимо, прав. Выступать против того, чтобы государство вернуло людям хотя бы небольшую часть того, что с них же и собрало, либо глупо, либо цинично. Почти так же цинично, как разглагольствовать о горячих обедах в российских школах после того, как в результате антисанкций рацион питания россиян, в том числе и детей, существенно ухудшился. Или платить ветеранам по 75 тысяч к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, предоставив перед этим Роснефти налоговые льготы, на размер которых практически совпадает со всеми дополнительными расходами бюджета на все социальные инициативы, озвученные в послании президента. Но вернемся к государственным стимулам деторождения. И на минуту представим, что будет, если, вопреки всем прогнозам и ожиданиям, государственная политика принесет свои плоды. И российские женщины детородного возраста в едином порыве побросают работу, наплюют на карьеру и кинутся рожать. В погоне за материнским капиталом, льготной ипотекой, детскими пособиями в размере 3,5 тысячи рублей в месяц или даже в размере потребительского минимума в том регионе, в котором они проживают. Что мне подсказывает, что в этом случае российская экономика на этом и закончится. В России парадоксальным образом, несмотря на относительно низкий уровень жизни, очень низкий уровень безработицы и дефицит трудовых ресурсов, который только усугубится из-за старения населения и роста нагрузки на работников со стороны пенсионеров. А если эта нагрузка ляжет исключительно на мужские плечи, да еще и усилится за счет того, что к пенсиям прибавятся детские пособия и прочие выплаты, вся система социальной поддержки может приказать долго жить, как это уже однажды случилось в 90-е годы. Более того, материнский капитал, детские пособия – это только вершина айсберга. Если власти действительно пекутся о человеческом капитале, в случае планированного роста рождаемости налогоплательщикам придется раскошелиться еще и на дополнительные школы, дошкольные учреждения, детские поликлиники, подготовку врачей и так далее. У нас, к сожалению, не осталось на это времени, но говорить на эту тему можно еще долго. На этом я должен с вами попрощаться. Всего доброго. До следующей недели. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант.